Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня празднуем день обретения, третьего обретения главы Иоанна Предтечи, Святаго Славного к пророкам Господня. И это событие совпадает с тем, что вот буквально на днях, в субботу, 9 июня, мы встречаем также великую святыню, которая прибывает в Москву, главу святого славного апостола-евангелиста Луки. И церковь действительно с первых дней почитает святые мощи, мощи святых, и даже те предметы, которые носили святые, которых касалось их рукам. И все это связано очень тесно как раз с крещением. И в этом смысле сегодняшний как раз праздник, он особенно откровенен. В крещении человек очищается и телом, и душой, и в таинстве миропомазания, а в начале до этого возлагали апостолы руки свои на крещаемых, и душа человеческая принимала дары Духа Святаго после своего очищения в крещальных водах. Человек тем самым входил в совершенно новую сферу. Внешняя жизнь могла оставаться та же, и вся эта жизнь, и внешняя, и внутренняя, она была уже освещена совершенно иным светом и исполнена совершенно иным смыслом Христом. И вот Иоанн Предтеча и святые, целый сон святых, которые и есть настоящий плод церкви, это люди, которые стали как раз носителями этого света Божьего, который творит все из ничего, обладающим абсолютно творческой силой. То есть они были носителями благодати Божьей. И когда мы говорим о святых, о их делах, почему мы их прославляем? Вот ведь не случайное слово прославление, слава, может принадлежать только Богу, исключительно Ему. Это не святые, это не люди, которые имеют особую какую-то такую духовную мускулатуру сами по себе. И вот они добились своим таким вот устремлением и тренировкой такой духовной, они добились в конце концов Царствия Небесное, вошли туда победоносно. Ничуть. Вот в том-то и дело. В Евангелии есть такое место, когда молодой один человек, достаточно благочестивый, он как раз хотел стать учеником Христовым, и спрашивал, как мне достигнуть Царства Небесного. Сначала Господь ему напомнил несколько Моисеевых заповедей, и тот ответил ему, это все я сохранил от юности моей. Тогда он сказал, продай свое имение, вот все, что ты имеешь, да, отдай нищим, а исследуй за мной. И молодой человек ушел, понурил голову, потому что у него было большое имение, как говорит Евангелие, как раз Евангелие от Луки. Но Евангелие от Матфея тоже. Вот речь там идет не столько о большом имении чисто материального плана. Ну, там и домов, там и слуг довольно. Это все пустяки. Вот все святые должны были пройти через этап очень важный. Должны были увидеть, насколько ограничено их душевное человеческое добро без Бога. И все они должны были, в конце концов, вот от этого душевного, вполне безбожного добра отказаться, чтобы внутри себя стяжать именно Божье добро. Душевное добро от Божьего, от духовного, отличается тем, что просто духовное постоянно, а душевное изменчиво. Даже там, где может человек много терпел, побольше где-то терпеть, да, вот и душа, она шире, чем там у кого-то, может быть, но тем не менее, она все равно ограничена. Если я дарил, скажем, очень много кому-то, но потом все-таки взял и перестал дарить, зачеркнул отношения, да, то вот все, что я дарил, превращается уже в буквальное зло. Это человека будет не радовать, а только истязать. Потому что вот тогда-то я был такой, а сейчас я уже повернул спиной. Я уже ничего не даю. И ведь самая главная боль в нашей жизни как раз не просто от неких обстоятельств, а от того, что наши отношения мы можем изменить с лучших на худшие. Или, скажем, если были какие-то высокие, чуть-чуть снижение этих отношений, оно уже начинает ранить сердце. Потому что чем выше отношения, тем больше мы ими начинаем жить, тем больше мы от них начинаем зависеть. И вот почему мы прославляем как раз и святых, и жизнь, и мощи, именно потому, что слава Господня, она непосредственно угнездилась в их сердцах. Слава Божия – это реальная, жертвенная любовь Божия, которая никогда, именно никогда не изменяется и никогда не пристает. Именно поэтому эта любовь не только до смерти и до смерти крестной, она, слава Богу, до воскресения. Она не просто умирает за нас, она может нас и воскрешать. Это та смерть, которая смерть по праву. И так как душа может, как и душа может стяжать в себе свет Христов, да, она может исполниться этим светом. Почему и называется святыня, да, любая святыня, почему так называется? Потому что излучает этот свет. И, но человек-то это неразрывное соединение души и тела. И поэтому, как душа может исполниться светом, так если она исполняется, то весь состав человеческий, и тело тоже человеческое, оно исполняется этой благодатью Божьей, светом Христовым. И то, что он носит на себе, чего касается, кого касается, тоже исполняется этим светом. Поэтому святые исцеляли и чудотворили. Причем сами-то как раз они к своим чудотворениям относились вовсе не к каким-то своим достижениям. Отнюдь нет. Они всегда и говорили, это не я, это Господь. Прекрасно сознавая именно правду, что не они чудеса творят, а благодать Божия, которая в них угнездилась. И которые они живут. И это то же самое относится и к любому человеку, к любому из нас, к любому христианину, кто когда-то вошел в крещальную купель и когда-то получил, участвовал в таинстве миропомазания. Мы также получили дар Духа Святаго Божия. И когда мы что-то крестим, что-то благословляем, это не то, что мы защищаемся от кого-то, от какой-то скверной грязи. Отнюдь нет, просто мир падший, падший нашим грехом, нашим внутренним злом. Мы-то как раз крестьяне это понимаем, что зло не вокруг нас, а внутри нас. Мы для этого христианами стали. Христианами становится тот по-настоящему, кто сознает, что сам он добра творить не может. Душа падшая со времен Адама. она требует спасения. Вот это добро, которое, казалось бы, нам, и мы хотим, и жаждем его, присуще любви, к сожалению, оно у нас везде и всюду ограничено и зависит от обстоятельств, и от болезней, и от нижних, и от наших настроений, и от того, как к нам относятся. Оно все время волнообразно. Оно не может удержаться на какой-то высоте. Мы не можем сами переходить от силы в силу. И когда человек приходит в крещение купель с покаянием, душа его открыта для Бога. Да, Господи, вот душа моя падшая, Ты ее исполни. И тогда сначала сам человек восстанавливается внутри себя. И водами крещения купели вещество этого мира может стать вместилищем благодати Божией, может осветить тело. А со времен Иисуса Христа материальный мир теперь не враждебен нам, а наоборот. Он может стать той самой святыней, которая может нас осветить. Мы получаем также дары Духа Святаго через миропомазание, и когда мы благословляем, что-то крестим, кого-то крестим, наших детей, скажем, да, благословляем, или благословляем, да ту же трапезу, там какие-то вещи, мы тем самым вводим мир вот в эту священную сферу, восстанавливаем ее силой Божией. Это и есть как раз исполнение заповеди Христовой, данной еще во второй главе, не во второй главе, а данной Богом Адаму и Еве еще до падения, просто это описано во второй главе книги Бытия, когда Господь заповедует людям возделывать Эдем. То есть будьте мне соработники, сотворцами этого мира. Вот в этом смысле, когда мы сами пытаемся исполнить евангельскую жизнь, пусть у нас очень туго получается исполнение заповедей, исполнение евангельской жизни, но мы пытаемся ее восполнить своим покаянием. И тогда действительно наше благословение, осенение и себя, и других, и кого-то, чего-то крестным знаменем, оно действительно вот так же вводит этот мир падший, который пал именно нашим грехом, в эту новую освященную сакральную сферу Богу. И вот сегодняшнее Евангелие рядовое, оно очень небольшое, о том, как была буря на Тивериадском море, и в лодке были Господь с 12 учениками. И во время бури, странно, но Господь спал. И тогда в ужасе и в претензии к своему учителю ученики говорят Иисусу Христу: «Учитель, встань, неужели тебе дела нет до того, что мы погибаем? Помоги!» И он говорит: «Кто так страшливо молодеет?» И говорит: «Буре и море и ветру утихнуть, и все стихи тут же приходят в тишину и покой». И ученики удивляются, кто же это, кто же он такой, что может и бури, и ветры, и море приказывать. Вот, понимаете как, действительно, для нас, именно плотских людей, когда наша душа теряет Христа, когда мы становимся внешними людьми, именно живем внешне. Да, мы остаемся крещенной душой, но мы часто теряем Христа, мы часто и не живем. И в этом как раз безумие нашей жизни, а не в том, что мы не верим в его существование. Но когда мы становимся вот такими плоскими, внешними, а все-таки душа наша живет не столько Богом, сколько вот этими обстоятельствами, которые нас обступают, и обстоятельствами как благими, так и худыми, все нас занимает, или какими-то планами, мечтаниями, это значительно для нас, внешних людей, это значительно ближе, чем духовная жизнь. Все-таки что там духовного утехи? Не духовными утехами мы живем, мы все-таки ждем именно утешения, утех и каких-то сладостей внешней жизни. И, каких-то, чтобы нам подарили отношения непосредственно реальные люди, реальные отношения, которые могли бы усладиться. К этому льнет наша душа. Но именно поэтому, чем больше мы, наше желание владеть этим миром, владеть вот этими отношениями, тем больше мы от этого зависим. Ведь в этом-то как раз и заключалась ловушка первых людей, когда вкушение от древа познания добра и зла, если не вдаваться в такие подробности, это попытка желания овладеть вот этим тварным миром вне зависимости от того, кто этот мир сотворил и кто является смыслом и сердцевиной этого мира. И ведь Господь ничего не отобрал. Пожалуйста, хочешь владеть сам без меня? Да владей. Но в том-то и дело, что без Бога человек, если хочет обладать этим миром, чем больше он хочет обладать этим миром, тем больше от этого мира он будет зависеть. И чем больше этого обладания уже есть, отними что-то немного, да? И душа будет уже стенать, переживать, и она будет унывать, отчаиваться. Все, что у нас отнимается, что, чем уже мы владеем, и что у нас отнимается, эту душа не вносит, не несет. И мы называем это скорбями. Но на самом деле, вот несение скорбей у святых – это совсем другое. Несение скорбей, вообще многоскорбная жизнь святых, называлось именно благодушное несение любых обстоятельств этой жизни. Вот это как раз и было несение скорбей. А когда человек унывает, отчаивается, он как раз скорбит и не несет. Это все равно, что я от креста все-таки и отказываюсь. И вот Господь – начальник тишины. Его, он так называется даже в одном из акафистов. И есть даже икона Христова, где он изображен в виде отрока Эммануила, который называется «Христос – начальник тишины». Начальника тишины родила Иси, мы говорим в акафисте Божьей Матери. И не случайно он говорит, вот что вы так страшливы. Конечно же, во время бури невозможно человеку не испугаться. Но в том-то и дело, что они-то были непосредственно с учителем. Вот они потихонечку узнавали, каков их учитель. Не просто пророк, он Сын Божий. И вот все, что вокруг деется, там какие-то бури разные, вихри, они ничто по сравнению с тем, кто рядом с ними. Невозможно погибнуть вместе с источником жизни, вместе с подателем жизни. Он сам есть жизнь. И его не может поглотить ничто, даже смерть не может поглотить его, когда он сам добровольно в нее входит. Он своей смертью обязательно всегда попирает смерть. И вот это Евангелие как раз нас учит тому, что вот, аналогичный же случай был, когда буря была, и Петр вышел из лодки, в общем-то тоже было удивление, наверное, это призрак, разве может совместиться буря и наш учитель, как бы так смотрели на него его ученики, тогда еще не апостолы, а только еще ученики, они еще не были посланы. Но Петр после того, как Господь сказал ему, не бойся, да, им не бойся, он вышел и пошел ему навстречу, но испугался не того, что он может провалиться в море, а испугался той самой бури, ветра вокруг него, и стал тонуть. Тем не менее, когда он сказал, что спаси, Господь тут же подал ему руку и не просто вынул его из воды, но лодка-то сразу оказалась около берега, а не в середине моря. И все это для нас имеет прообразовательное значение именно житейского моря, житейской бури, которой увлечена наша душа. И мы всегда в это время смотрим на то, что с нами будет, вместо того, чтобы смотреть именно где ты, Господи? Ведь то же самое фактически случилось, мы можем все время смотреть на примеры как раз Ветхого Завета, когда древний Израиль путешествовал в пустыне. Там пройти-то Аравийскую пустыню, несколько дней всего, они 40 лет по ней блуждали, кружили и кружили. И в это время потихонечку они Богом воспитывались, воспитывался целый народ. Именно в попытке желания жить именно Богом, а не внешними обстоятельствами. Ведь как, особенно первые разы, как только были какие-то тесные обстоятельства, вот там фараон догнал, вот там воды нет, еды нет. И всегда, казалось бы, мы ждем, но мы читаем все-таки Священное Писание, мы Библию читаем, когда мы ждем. Ну, сейчас Израиль, ветки, взмолится Богу. Господи, помоги. Нет, он все время начинает роптать. И обращается не к Богу, а к Моисею. Ну, зачем ты нас вывел из Египта? Там нам были, конечно, там тяжкие работы, но зато там было спокойно, хорошо, мяс много. Молился Богу, возносил именно, вопиял Богу именно пророк Моисей. Но ведь фактически то же случается и с нами. Как только мы попадаем в какие-то тесные внешние обстоятельства, какие-то болезни, первое, что нас посещает, и порой нас это увлекает очень надолго, это прежде всего уныние, а порой даже до отчаяния. Что с нами будет? Вот вопрос, который ставит в первую голову. И всегда, даже когда мы начинаем молиться, эта молитва так или иначе у нас очень слабая, она как бы вторым голосом. Наше неверие, оно постоянно диктует нам, что да, мы в страшной опасности. Именно поэтому вот эти слова, что вы так страшливы, маловерие, оно относится абсолютно к каждому человеку, потому что душа человеческая плотская, в этом и есть эта падшесть наша. И Господь прекрасно это понимает. Когда мы встречаемся с какой-то бурей в нашей жизни, с какими-то тесными обстоятельствами, неважно, какие они объективны, субъективны для нас, для каждого, любые изменения в жизни, они всегда очень тревожны. Наши души слабые, они мало чего несут, они вообще ничего не несут. Как правило, житейски, как это говорит, с ума сказать, по любому поводу, это присуще абсолютно любому человеку. Вот церковь как раз, она призвана вложить человеку вот эту искру, зернышко веры, что вот в этой самой сердцевине бури, да, есть присутствие Божие, именно Голгофское. Он не спит на самом деле. Все, львиную долю того, что львиную долю именно ответственности берет на себя именно он. Он распинается. Даже тогда, когда мы пали, когда мы не выдержали ничего, тем не менее ответственность за это берет все равно на себя он. Именно поэтому мы всегда можем начать в любой момент своей жизни, в любой день, да, с чистого листа. Как будто мы ее не грешили, как будто мы ее не падали. Господи, прости, помилуй. Это слова, которые дают нам возможность вздохнуть так, как будто бы мы сегодня начали жить. Вот с этого мгновения. Все остальное, эти грехи, он берет на себя, он умирает. И вместо этого дает нам свою кровь и плоть в таинстве причастия. Вот берите. Берите мое преображенное, исцеленное человечество и только сумейте опереться на меня. И как бы так говорит Христос. И именно поэтому вообще-то церковная жизнь любого христианина должна быть и отрадной, и благодарной. Потому что, собственно, она и часто унылая у нас, и тревожная, именно потому что все упирается в нашу степень веры, которая имеет фактически какое-то только зачаточное состояние. О, если бы действительно мы умели сразу взыскать Христа в любой момент жизни. Тогда бы нам важно было не просто, какие обстоятельства нас окружают, какие нас ждут, и в каких мы сейчас находимся, и как они разрешатся. Обстоятельства как-то всегда разрешаются, в нашу пользу, не в нашу пользу. Но тогда бы для нас самым главным было в любых обстоятельствах не потерять Христа. Но если мы действительно не теряем Христа в каких-либо обстоятельствах, то мы можем потерпеть абсолютно, не просто потерпеть, а мы можем безбедно выйти из любых обстоятельств, любых болезней и войти в Царство Небесное.
Спасибо.